Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая садовая». Приглашаем вас в школьный радиотеатр.
«Манилов» – радиоспектакль по мотивам одной из глав поэмы Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души».
Чичиков хотел ввести губернаторскую дочь.
Вот ведь каким прохвостом оказался Чичиков.
А мы-то, как он нас, однако, надул.
И еще надо разобраться, Чичиков ли он, этот Чичиков, может, разбойник какой?
Помилуйте, Павел Иванович Чичиков, наипрекраснейший, наиблагороднейший человек. Он гостил у меня в Маниловке. О, друзья, для меня это высокая честь принимать такого замечательного гостя. Я готов ручаться за Павла Ивановича, как за себя самого. Я бы пожертвовал всем своим имением, чтобы иметь хоть сотую долю качеств Павла Ивановича Чичикова.
Что он говорит? Что он несет?
Это Манилов.
Манилов. Манилов.
А, Манилов?
Ну да.
Не помню, Лизонька.
Да, душенька.
Говорил ли я тебе? В прошлую пятницу у губернатора я познакомился с наидостойнейшим человеком Павлом Ивановичем Чичиковым. Он приехал к нам в город и живет в гостинице. Я, Лизонька.
Да, душенька.
Я просил его сделать мне честь своим приездом в нашу деревню.
Что-то было заискивающее расположение и знакомство в приемах и оборотах Манилова.
Да, душенька.
Он сказал, что почтет за священнейший долг.
Почту за священнейший долг.
За священнейший долг. Вот подарок судьбы.
Был он белокур, с голубыми глазами. Он улыбался заманчиво. На взгляд он был человек видный. Черты лица его были не лишены приятности. Но в эту приятность, казалось, чересчур было передано сахару.
Какой приятный и добрый человек.
Не можешь не сказать в первую минуту разговора с ним. В следующую затем минуту ничего не скажешь. А в третью...
Черт знает, что такое...
И отойдешь подальше. Если ж не отойдешь, почувствуешь скуку смертельную. От Манилова не дождешься никакого живого или хоть даже заносчивого слова, какое можешь услышать почти от всякого, если коснешься задирающего его предмета. Дома он говорил очень мало и большую частью размышлял и думал. Но о чем думал? Тоже разве Богу было известно?
Хорошо бы, барин, канаву прорыть.
Да, не дурно.
Нельзя сказать, чтобы он занимался хозяйством. Он даже никогда не ездил на поля. Хозяйство шло как-то само с собой. В кладовой было пусто. Глупо и бестолку готовилось на кухне.
Да, именно не дурно. Не дурно, ты прав.
повторял он обыкновенно, куря трубку, которую курить сделал привычку, когда еще служил в армии, где считался скромнейшим, деликатнейшим и образованнейшим офицером.
Парень, позволь отлучиться на работу.
Ступай.
И ему даже в голову не приходило, что мужик шел пьянствовать. Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо было...
А как бы хорошо было, душенька, если бы вдруг от дома провести подземный ход, а?
Или через пруд выстроить каменный мост.
Или через пруд выстроить каменный мост. На нем бы по обеим сторонам лавки были, и чтобы, Лизонька, в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян, а?
При этом глаза его делались чрезвычайно сладкими, и лицо принимало самое довольное выражение. Впрочем, все эти его прожекты так и заканчивались одними словами. В его кабинете всегда лежала какая-то книжка, заложенная закладкой на 14-й странице, которую он постоянно читал уже 2 года.
Синонимы изобретены на тот конец, чтобы попеременно употреблять в пространных сочинениях одни и те же значащие слова, а не для превращения он их в другой смысл. Лизонька, скоро к нам Чичиков приедет. Павел Иванович.
Жена его. Впрочем, они были совершенно довольны друг другом. Конечно, допустимо заметить, что в доме есть много других занятий, кроме продолжительных поцелуев и сюрпризов. И много бы можно сделать разных запросов. Зачем, например, воровка-ключница? Зачем нечистоплотные пьяницы, слуги? Зачем вся дворня спит немилосердным образом и повестничает все остальное время? Но все это предметы низкие, а Манилова воспитана хорошо.
3 главные предмета составляют основу человеческих добродетелей, не правда ли? Французский язык, необходимый для счастья семейственной жизни.
Фортепиано для доставления приятных минут супругу.
И, наконец, собственно, хозяйственная часть.
Вязание кошельков и других сюрпризов. Разинь, душенька, свой ротик. Я тебе положу этот кусочек.
Они были то, что говорится, счастливы.
Спасибо, душенька. Какое вкусное. Орешек.
Где же твой Павел Иваныч?
Приедет, Лизонька, скоро приедет. Наидостойнейший человек.
Селефан, где деревья? Ну, сколько будем тащиться? Манилов сказал, что рядом живет, а мы 20-ю версту едем. Вон на дороге. Спроси, где за Маниловка?
Здравствуйте, барин.
Здравствуйте, барин.
А что, мужики, за Маниловка-то где?
Маниловка, может быть, а не за Маниловка.
Верно, Маниловка.
Да, верно, Маниловка где? Где?
А как проедешь еще 1 версту, так вот тебе, то есть, так прямо направо Маниловка.
А за Маниловки никакой нету. Там прямо на горе увидишь дом каменный в 2 этажа, господский дом, вот это и есть Маниловка. А за Маниловки совсем нет никакой здесь. Не было.
Ну, иди, трогай!
Надо заметить, деревня Маниловка немногих могла заманить своим местоположением. Дом господский стоял на возвышении, открытым всем ветрам, каким только вздумается подуть. На горе были разбросаны 2-3 клумбы с кустами сирени и желтых акаций. 5-6 берез небольшими купами кое-где возносили свои мелколистные жиденькие вершины. Под двумя из них видна была беседка с плоским зеленым куполом, деревянными голубыми колоннами и надписью «Храм уединенного размышления». Пониже пруд, покрытый зеленью, что, впрочем, не в диковинку, в аглицких садах русских помещиков.
Бричка, бричка едет.
Где Душенька?
Вон, Душенька, вон, за избами.
Серенькие бревенчатые избы темнели вдоль и поперек по самому скату. Нигде между ними растущего деревца или какой-нибудь зелени. Проезжая деревню, Чичиков увидел двух баб, которые, картинно подобравши платье, брели по колени в пруде, влача за собою изорванный бредень, где видны были два запутавшиеся рака и блестела попавшаяся плотва. Бабы, казалось, были между собой в ссоре и за что-то перебранивались.
Ну вот, Селефан, добрались как будто. Хозяин стоит.
Павел Иванович! Павел Иванович!
Да.
На силу таки вы нас вспомнили.
Вот уже несколько минут Манилов и Чичиков стоят перед дверями гостиной, взаимно упрашивая друг друга пройти вперед.
Сделайте милость, не беспокойтесь. Не беспокойтесь так для меня, я пройду после.
Нет, Павел Иванович, нет. Вы гость.
Ну, не затрудняйтесь, пожалуйста, не затрудняйтесь. Пожалуйста, проходите.
Нет, уж извините. Не допущу пройти позади такому приятному, образованному гостю.
Почему же образованному? Пожалуйста, проходите.
Ну, да уж, извольте проходить вы.
Да чего?
Ну, да того.
Ой, нет.
Наконец, оба приятеля вошли в дверь боком и несколько притиснули друг друга.
Позвольте мне вам представить жену мою, Душенька, Павел Иванович.
Сударыня.
Уж она, бывало, все спрашивает меня, да что же твой приятель не едет? Погоди, Душенька, приедет. Уж такое право доставили наслаждение. Майский день. Именины сердца.
Именины сердца. Достоин ли я таких слов?
Более чем достойны, Павел Иванович.
Сударыня.
Как вам показался наш город? Приятно ли провели там время?
Очень хороший город. Очень прекрасный город. И время провел очень приятно. Общество, ну, самое обходительное.
А как вы нашли нашего губернатора?
Не правда ли, препочтеннейший и прелюбезнейший человек?
Совершенная правда. Препочтеннейший человек. И как он вошел в свою должность, как понимает ее, нужно желать побольше таких людей.
Как он может эдак, знаете, принять всякого, наблюсти деликатность в своих поступках?
Присовокупил Манилов с улыбкой и от удовольствия почти совсем зажмурил глаза, как кот, у которого слегка пощекотали за ушами пальцем.
Да-да-да, очень обходительный и приятный человек. И какой искусник.
Ой.
Я даже никак не мог предполагать этого. Как хорошо вышивает разные домашние узоры. Он мне показывал свои работы кошелек. Редкая дама может так искусно вышить.
А вице-губернатор, не правда ли? Какой милый человек.
Но очень, очень достойный человек.
Ну, позвольте, а как вам показался полицмейстер? Не правда ли, что очень приятный человек?
Чрезвычайно приятный. И какой умный. Какой начитанный человек. Мы у него проиграли вист вместе с прокурором и председателем палаты до самых поздних петухов. Очень-очень достойный человек.
Ну, а каково вы мнение о жене полицмейстера? Не правда ли, прелюбезная женщина?
О, это одна из достойнейших женщин, каких только я знаю.
За сим не пропустили председателя палаты, почмейстера, и таким образом перебрали всех чиновников города, которые все оказались самыми достойными людьми.
Вы всегда в деревне проводите время?
Больше в деревне. Иногда, впрочем, приезжаем в город для того только, чтобы увидеться с образованными людьми. Одичаешь, знаете, если будешь все время сидеть в заперти.
Правда.
Конечно, другое дело, если бы соседство было хорошее. Если бы, например, вот такой человек, с которым бы в некотором роде можно было поговорить о любезностях, о хорошем обращении, следить какую-нибудь этакую науку. Ну, чтобы эдак расшевелило душу, дало бы, так сказать, нам паренье этакое.
Совершенно с вами согласен. Ну, что может быть приятнее, как жить в уединении, наслаждаясь зрелищем природы, почитать иногда какую-нибудь книгу.
Да, книгу. Но знаете ли, все, если нет друга, с которым бы можно поделиться...
О, это справедливо, совершенно справедливо. Что все сокровища тогда в мире? Не имей денег, а имей хороших людей для обращения, сказал один мудрец.
И знаете, Павел Иванович, тогда чувствуешь какое-то в некотором роде духовное наслаждение.
Да.
Как, например, теперь, когда случай мне доставил счастье, можно сказать, образцовое, говорить с вами и наслаждаться приятным вашим разговором.
Ну, помилуйте, что же за приятный разговор? Ничтожнейший человек и больше ничего.
Павел Иванович, позвольте мне быть откровенным. Я бы с радостью отдал половину всего состояния, чтобы иметь часть тех достоинств, которые имеете вы.
Напротив, я бы почел с своей стороны за величайшее...
Кушать подано.
Прошу покорнейше. Вы извините, если у нас нет такого обеда, какой бывает в столицах. У нас просто щи, но от чистого сердца. Покорнейше прошу.
Поблагодарю вас. Щи – мое любимое блюдо.
Пожалуйте в эту дверь.
Нет уж, извините, только после вас.
Как можно?
Нет, не спорите.
Пожалуйста, прошу вас.
Благодарю.
Это я благодарю вас.
Благодарю.
Это я благодарю вас.
Благодарю.
Благодарю. Благодарю.
В столовой уже стояли два мальчика, сыновья Манилова, которые были в тех летах, когда сажают уже детей за стол, но еще на высоких стульях. При них стоял учитель, поклонившийся вежливо и с улыбкой. Гость был посажен между хозяином и хозяйкой. Слуга завязал детям на шею салфетки.
Какие миленькие дети. А который год?
Старшему 8, а младшему вчера только минуло 6.
Фемистоклюс.
Чичиков поднял несколько бровь, услышав такое отчасти греческое имя, которому неизвестно почему Манилов дал окончание на «юз». Но постарался тотчас же привести лицо в обыкновенное положение.
Фемистоклюс, скажи мне, какой лучший город во Франции?
А? Париж.
А какой у нас лучший город?
Петербург.
А еще какой?
Москва.
Умница, душенька. Умница. Скажите, а так же, в такие лета и уж такие сведения, я должен вам сказать, что в этом ребенке будут большие способности.
О, вы да. еще не знаете его. У него чрезвычайно много остроумия.
Но?
Вот меньший Алкид, тот не так быстр, а этот сейчас, если что-нибудь встретит, букашку, козявку, так уж у него вдруг глазенки и забегают, побежит за ней следом и тотчас обратит внимание. Я его прочу по дипломатической части. Фемистоклюс, хочешь быть посланником?
Хочу.
Блестяще. Прямо блестяще.
В это время стоявший позади лакей утер посланнику нос. И очень хорошо сделал. Иначе бы канула в суп припорядочная посторонняя капля.
Однако вы ничего не кушаете?
Покорнейше благодарю.
Вы очень мало взяли.
Приятный разговор лучше всякого обеда.
Я придерживаюсь того же мнения. Нет ничего лучше приятного разговора.
Уже встали из-за стола. Манилов был доволен чрезвычайно и, поддерживая рукою спину своего гостя, готовился таким образом припроводить его в гостиную. Как вдруг гость объявил с весьма значительным видом, что он намерен с ним поговорить об одном очень важном деле.
В таком случае позвольте мне вас попросить в мой кабинет. Вот мой уголок.
Приятная комнатка.
Комнатка была точно приятной. 4 стула, 1 кресло, стол, на котором лежала книжка с заложенную закладкой.
Синонимы изобретены на тот конец, чтобы употреблять попеременно в пространных сочинениях.
Позвольте вас попросить расположиться в этих креслах. Здесь вам будет покойнее.
Позвольте, я сяду на стул.
А позвольте вам этого не позволить. Это кресло у меня уж ассигновано для гостя. Ради или не ради, но должны сесть.
Благодарю.
Позвольте мне вас попотчевать трубочкой?
Нет, не курю.
О, а чего?
Не сделал привычки. Боюсь. Говорят, трубка сушит.
Позвольте мне вам заметить, что это предубеждение. Я полагаю даже, что курить трубку гораздо здоровее, нежели нюхать табак. Вот в нашем полку был поручик. Прекраснейший и образованнейший человек, который не выпускал изо рта трубки не только за столом, но даже, с позволения сказать, во всех прочих местах. И вот ему теперь уже 40 с лишним лет. Но благодаря Богу до сих пор так здоров, как нельзя лучше.
Такое точно случается. Существует много вещей, неизъяснимых даже для обширного ума. Позвольте вопрос. Много ли у вас умерло крестьян?
Крестьян? Не могу знать. Эй, человек, позови приказчика.
Явился приказчик.
Послушай, любезный, сколько у нас умерло крестьян?
Да как сколько? Многие умирали.
Да, признаюсь, я сам так думал. Именно, очень многие умирали. Точно. Очень многие.
А как, например, числом?
Да? Сколько числом?
Да как сказать числом? Ведь неизвестно, сколько умирало. Их никто не считал.
Да, именно. Я тоже предполагал. Большая смертность. Совсем неизвестно, сколько умерло.
Ты, пожалуйста, их перечти и сделай подробный реестрик всех поименно.
Да, всех поименно.
Слушаюсь.
А для каких причин вам это нужно?
Я хотел бы купить крестьян.
Но позвольте спросить вас, с землей? Или без земли?
Нет, я не то чтобы совершенно крестьян. Я желаю иметь мертвых.
Как-с? Извините, я несколько тук на ухо. Мне послышалось это пристранное слово.
Я полагаю приобрести мертвых, которые, впрочем, значились бы как живые.
А?
Манилов выронил тут же чубук с трубкою на пол и как разинул рот, так и остался с разинутым ртом в продолжении нескольких минут. Оба приятеля, рассуждавшие о приятностях дружеской жизни, остались недвижимы, вперя друг в друга глаза, как те портреты, которые вешались в старину один против другого по обеим сторонам зеркала.
Итак, я бы желал знать, можете ли вы мне таковых, неживых в действительности, но живых относительно законной формы, передать? Уступить или как вам заблагорассудится лучше? Мне кажется, вы затрудняетесь.
Я? Нет, я не то. Но я не могу постичь. Извините. Я, конечно, не мог получить такого блестящего образования, какое, так сказать, видно во всяком вашем движении. Может быть, здесь, в этом вами сейчас выраженном изъяснении, скрыто другое? Может быть, вы изволили выразиться так для красоты слога?
Нет, я разумею предмет таков, как есть, то есть те души, которые точно уже умерли. Итак, если нет препятствий, то с Богом. Можно бы приступить к совершению купчей крепости.
Как? На мертвые души?
А мы напишем, что они живы. Как стоит действительно по бумагам. Я привык ни в чем не отступать от гражданских законов. Обязанность для меня дело священное. Закон я не имею перед законом. Вы имеете какие-нибудь сомнения?
О, помилуйте, ничуть. Но позвольте доложить. Не будет ли это предприятие несоответствующим гражданским постановлениям и дальнейшим видам России?
Напротив, напротив, напротив. Казна получит одну лишь выгоду, ибо получит законную пошлину.
Так вы полагаете...
Я полагаю, что это будет хорошо.
А если хорошо, это другое дело. Я против этого, ничего.
Теперь остается условиться в цене.
Как в цене? Неужели вы полагаете, что я стану брать деньги за души, которые в некотором роде окончили свое существование?
Великое удовольствие одолело гостя после таких слов, произнесенных Маниловым. Он поворотился так сильно в креслах, что лопнула шерстяная материя, обтягивающая подушку. Побуждаемый признательностью, он наговорил тут же столько благодарностей, что Манилов смешался, весь покраснел, производил головой отрицательный жест и, наконец, уж выразился, что это сущее ничего.
Но ведь это сущее ничего.
Нет, это не сущее ничего. Если бы вы знали, какую услугу оказали человеку без племени и роду, Да и действительно, чего не потерпел я? Каких гонений, каких преследований не испытал? Какого горя не вкусил? А за что? За то, что был чист по совести своей, что подавал руку и вдовице беспомощной, и сироте Гремыке.
Тут даже он отер платком выкатившуюся слезу. Манилов был совершенно растроган.
Но мне пора.
Вы же хотите ехать?
Лизонька, Павел Иванович оставляет нас.
Потому что мы надоели Павлу Ивановичу.
Сударыня, здесь, вот где, в сердце, да, здесь прибудет приятность времени, проведенного вместе с вами. И поверьте, не было бы для меня большего блаженства, как жить с вами, если не в одном доме, то, по крайней мере, в самом ближайшем соседстве.
Оставите! Павел Иванович, как было бы в самом деле хорошо, если бы жить этак вместе, под одной кровлею или под тенью какого-нибудь вяза пофилософствовать о чем-нибудь, углубиться.
О, это была бы райская жизнь. Прощайте, сударыня, прощайте, почтеннейший друг. Прощайте, миленькие малютки. Прощайте, мои крошки. Алкиты
Фемистоклюс
и Алкит. Вы извините меня, что я не привез вам гостинца, потому что, признаюсь, не знал даже, живете ли вы на свете. Но теперь, как приеду, непременно привезу. Тебе привезу саблю. Ты хочешь саблю, да?
Хочу.
Вот. А тебе барабан. Не правда ли, Алкит? Тебе барабан.
Барабан.
Такой славный барабан. Это все будет. Прощай, душенька, прощай.
Право, останьтесь, Павел Иванович. Посмотрите, какие тучи.
Это маленькие тучи. Прощайте.
Манилов долго стоял на крыльце, провожая глазами удаляющуюся бричку. И когда она уже совершенно стала не видна, он все еще стоял, куря трубку. Наконец вошел он в комнату, сел на стуле и предался размышлению, душевно радуясь, что доставил гостю своему небольшое удовольствие. Потом мысли его перенеслись незаметно к другим предметам и, наконец, занеслись бог знает куда. Он думал о благополучии дружеской жизни, о том, как бы хорошо было жить с другом на берегу какой-нибудь реки. Потом через эту реку начал строиться у него мост, потом огромнейший дом с таким высоким бельведером, что можно оттуда видеть даже Москву и там пить вечером чай на открытом воздухе и рассуждать о каких-нибудь приятных предметах. Потом, что они вместе с Чичиковым приехали в какое-то общество в хороших каретах, где обвораживают всех приятности обращения, и что будто бы государь, узнавши о такой их дружбе, пожаловал их генералами. И далее, наконец, бог знает, что такое, чего он уже и сам не мог разобрать. Странная просьба Чичикова прервала вдруг его мечтание. Мысль о ней как-то особенно не варилась в его голове. Как ни переворачивал он ее, но никак не мог изъяснить себе. И все время сидел и курил трубку, что тянулось до самого ужина.
Чичиков
он это, Чичиков? Не разбойник ли?
Жулик, жулик, прохвост! А, мертвые души скупать! А что придумал?
Натурально прохвост! Мошенник!
За одну лишь тысячную долю качеств этого наидостойнейшего, наиприятнейшего человека я бы отдал все, что имею.
Над радиоспектаклем «Манилов» по мотивам соответствующей главы поэмы Николая Гоголя работали актеры Сергей Дрейден, Андрей Толубеев, Татьяна Михалевкина, Николай Трофимов, Геннадий Богачев, Дима Васильев и Егор Абросимов. Режиссер спектакля Галина Дмитренко, звукорежиссер Михаил Куделин. До свидания.
Вы слушали передачу из Золотого архива «Радио России».
Старый рояль мне поверь. лишь коснется рука, тогда улетает из сердца тоска. Со мной ты разделишь и грусть, и печаль, мой старый усталый рояль.
Для вас пел детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга, художественный руководитель и дирижер, заслуженный деятель искусств России Станислав Федорович Грибков. На этом школьный радиоканал «Малые Садовые» свою работу заканчивает. До новых встреч, друзья!